Иммигранты с востока заняли область, в которой будет построен город под названием Вавилон. Эти общинники произвели научно-техническую революцию. Сначала техническую революцию, потому что они увидели в глине кирпич, который сумели правильно пропечь. Об этом говорится, если помните, «скирпичим кирпичи и обожжем их жогом». И в земляной смоле, в асфальте, они увидели подобие извести. То есть это были изобретения технические. В глине увидеть кирпич, а в асфальте увидеть извести. Затем последовала научно-техническая революция, когда эти мигранты, эти общинники, эти бывшие паломники, эти бывшие богоискатели, а ныне богозабывшие люди, реально забывшие, не на словах, а реально его забывшие, вот, когда они получили операционный доступ к двузначной системе, кирпич, асфальт, ноль, единица. Вот об этом мы говорили в прошлый раз, и я обещал вам, что самая интересная революция как раз последует за научно-технической революцией. Это то самое состояние науки и общественности, в котором мы сейчас с вами проживаем. Эта революция называется «Башня от неба». Вот тема первого сегодняшнего занятия – «Башня от неба». Вавилон книги «Бытия» допускает возможность говорить о нем в современных понятиях. Вот тот Вавилон, он же есть Вавилон современный. И чем с большей смелостью мы будем прозревать эту истину, тем лучше мы поймем библейские термины, которые встречаются нам в греческом и еврейском текстах. То есть идея вавилонской стройки в современном мире возродилась, когда совпали и были соблюдены определенные предварительные условия. Это оставление сыновства, как духовной категории. Оставление сыновства и отчизны, когда эмиграция приобретает духовный смысл. Отвержение священства и царства, реальное. Реальное. Когда священник не просто и царь или король, не просто для декорации присутствует в обществе, как, например, английская монархия, да? Это декоративная же функция. А реальное отвержение священства и царства – это реальное богоотступничество. Это идея построить свой мир на новой земле, научно-технической революции, и, наконец, изобретение двузначной системы – кирпич, асфальт, ноль, единица – для универсального конструирования. Наука и изобретательство были очень давно. Изобретательство было всегда в человечестве, наука возникла в Древней Элладе. Вот. Наука и изобретательство отличаются от научно-технической революции тем, что они сохраняют в целости тот мир, в который возникли. То есть наука и изобретательство до какого-то момента истории, они сохраняют в целости тот мир, в котором они возникли. Вот человек родился внутри какого-то дома, и он не разрушает стены этого дома, он в нем живет. А потом что-то происходит в сознании, в духе что-то происходит, что человек видит стенку, ему непременно ее нужно сломать. Понимаете? Ему обязательно нужно перейти за пределы этой стены, и сколько бы он стенок ни увидел, все их будет научно, методично, принципиально, горячо, энтузиастично разрушать. Исчезает идея дома. А идея дома – это капитальная богословская идея, потому что Господь весь мир нам создал, как наш дом, чтобы мы в нем жили. Так вот, научно-техническая революция по природе такова, что она зарождается в ином мире, который еще только запроектирован. Его нужно построить, причем непременно построить, и любой ценой. Кирпич-асфальт в библейском Вавилоне – это уже не изобретение, это революционный вызов. Это уже в человечестве произошедший бросок к новым горизонтам. В чем состоит убеждающая сила греха? Помните, я отдельно просил вас сосредоточиться на этой мысли. Когда грех приобретает свою особую убеждающую силу? Тогда, когда он начинает представлять себя как целостный мир. Вот грех настоящую свою убеждающую силу приобретает, когда он говорит нам: посмотри, весь мир таков. Ну, весь же мир таков. А ты кто? Ты фундаменталист, ты одиночка, ты вообще, так сказать, человек с периферии. А ты вообще здоровый или нет? Понимаете? Грех говорит: я целый мир. Одно дело был иллюзорный мир в сознании Адама и Евы, он рухнул мгновение ока. А научно-техническая революция строит мир вещественный, который убедителен еще и тем, что он материальный. И куда ни посмотришь, он там. Убеждающая сила греха состоит в том, что он выдает себя за целостный мир. Так вот, человечество в Вавилоне начало строить не отдельные сооружения, а всемирную, непременно всемирную цивилизацию. И вот настроимся на понимание их глобального замысла и дел. Вавилон – это глобализм. Природа его – глобализм. Вот сейчас мы будем постигать, что такое глобализм в библейских понятиях, а не в социологических. Бытие 11.4. И сказали вот эти вот общинники: придите, вот этот энтузиазм, построим себе город и башню. Ну, город надо именно строить, потому что Вавилон – это местность, которая будет названа Вавилон, городом не была. Если помните, города первые возникли в Северной Месопотамии, а это Южная Месопотамия. Только надо строить город и башню. Башня – Мигдал. Значит, корень этого еврейского слова обозначает нечто большое, великое. И эта башня Мигдал имеет 5 значений, этот термин. В обычном значении башня – это цитадель, то есть высокое укрепление внутри городских стен. Вот. И пророк Давид выражает свое упование на Господа: «Ты еси прибежище мне, башня сильная от врага». Ну, все понимают, что такое цитадель, да? То есть это крепость внутри крепости. Второе. Виноградники строили башню, как смотровую вышку. Вот с этим термином мы встречаемся в Новом Завете. Заложили виноградник и построили башню. Ну, башня для сторожа. Башня – нечто прекрасное. Вот с башней можно сравнить шею возлюбленной в песне песни. Башни называли сооружение из дерева, помост, на котором учил учитель. То есть для того, чтобы учителя было хорошо слышно и видно, что было его, ему сооружали этот вот мигдал. И в частности, Ездра, великий учитель еврейского народа, читал книгу закона. Вот с этого сооружения, которое называется мигдал. И, наконец, высокие цветочные террасы – это тоже башня мигдал. Таким образом, башня – это и последнее укрепление, и точка обзора на все стороны – это возвышение для учителя, это нечто красивое на вид, и это нечто благоуханное. И ни в одном из этих значений, ни одно из этих значений не подходит к тому, что строили люди Вавилона. Ни один из перечисленных смыслов не подходит к Вавилонской башне. Башня, которую они строили, это знак, что город – это уже нечто большее, чем были все города до того. То есть город уже не город. И башня уже не башня. Вот это Каин, понимаете, пошел на восток, от Бога сокрылся, город строил, боялся, чтобы не убили его, потому что Каин был замотивирован. А вот пионеры Вавилона, это, обратите внимание, это вольные каменщики. Не нужен им город ни для защиты, ни для торговли. И башня была не крепостная, башня была недозорная. Башня из кирпичей была произведением духа. И чтобы не было сомнений, как памятник чистого, немотивированного движения духа, они замыслили строить башню, которой глава будет до неба. Вот сейчас я прочитаю греческий стих и еврейский текст. И эти два текста дополняют друг друга, греческого. «И сказали: придите, построим себе город и башню, ее же глава будет до неба, И здесь мы можем подумать, что столпотворители были глупее нас. Вот. Это не так. Они не думали, что небо – это место, которого можно достигнуть, а Бог сидит на облаке. Нет, таких мыслей у них не было. И вот древнееврейский текст помогает понять замысел этой башни. Вот еврейский текст. «И сказали, давай построим себе город и башню, и начало ее в небесах». То есть греческий текст рисует картину стройки от земли до неба, а еврейский текст обнаруживает замысел стройки от неба к земле. Башню строили от неба. И вот это нам надо сейчас попытаться понять. Что же это такое строить башню от неба, ее начало в небо. Начало или глава по-еврейски «рош». «Рош» имеет следующее значение. Начало, голова человека, животного, вершина горы, башни или лестницы, верх предмета, высота звезд, глава в значении главный, лучший в значении избранный и, наконец, поголовье в значении поголовное исчисление. То есть, это то начало, которое точно вверху. Вверху примерно так, как голова, как нечто все-таки, ну, особенный орган в человеческом организме. Такой лучший вот орган, в чем-то он даже избранный, понимаете? Голова у нас все-таки наверху. Вот начало башни в небо. Первые стихи, первые слова Библии – «берешит» в начале. Слово того же корня. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Если Бог строит от начала, то и человек должен пробовать строить от начала. То есть человек по замыслу строителей башни может действовать как Бог. И наука тут ему в этом смысле предоставляет великолепную возможность действовать как Бог. Почему? Потому что научное знание отличается от другого знания, от других сведений, эмпирических сведений. Вот просто других знаний, научное знание отличается тем, что оно выводит свои положения из некоторых начал. И для этих начал ищет, как вывести эти начала из более высоких начал. Вот здесь нужно приводить примеры, вот чтобы вот было ясно и понятно, как работает наука. Давайте так, сейчас вот вопрос я задаю вам. Только не отвечайте сразу, потому что ответ вам кажется простым. А ответ на самом деле очень непростой. Сколько зубов у женщины, если у мужчины их 32? Это вопрос, который задавал греческие ученые. Они несколько веков возвращались к обсуждению этого вопроса. Были три гипотезы. Столько же, меньше и больше. Обсуждались все три. И понимаете, и никто не попросил жену или рабыню открыть рот, чтобы сосчитать, сколько же их там реально. Почему? Потому что важно было не эмпирическое знание, сколько там вот у этого индивида зубов, у этой женщины зубов, а важно было знание, которое выводит себя из некоторых начал. Вот когда вот вы выведете это знание из некоторых начал, тогда будет наука. Представляете, как интересно мыслил тот народ, который изобрел вот этот вот сам этот вот ход мысли, когда вдруг мысль тяготеет к науке. Вот слышали все постулаты Евклида, там вот, значит, ну что, между двумя точками можно провести линию и только одну. И мы совершенно не подозреваем, если нам никто не объяснил, что стоит за этим постулатом, как у нас неправильно говорят. Я потом скажу, как правильно это называется. Дело в том, что линия по определению математиков – это то, что делимо до бесконечности. Вот линия – это то, что делимо до бесконечности, а точка – это то, что неделимо. Вопрос. Как то, что неделимо, может иметь место на том, что делимо до бесконечности? В нескольких диалогах Платон возвращается к обсуждению вот этой проблемы философской. А рядом с ним растут группа математиков, которые прекрасно понимают, чем Платон озабочен. Но они говорят: Платон, мы хотим математикой заниматься. Понимаешь, если мы будем рассуждать, мы никогда задачки никакой не решим. Давай мы скажем так, требуется, понимаете, это не постулат. Вот то, что Евклид положил в начало своего труда, называется требования, айтемата. Вот я требую, чтобы такая процедура была возможна. Все, выделили определенные, значит, так сказать, правила вывода и определенные вот эти вот требования содержательные, и уже опираясь на них, начинается возведение здания математической науки. Вот. И каждая наука, когда она возникала в высшей степени в драматическом мыслительном процессе. Вот так возникла наука геометрии, например. Вот. Чему равна сторона квадрата? Чему равна диагональ квадрата, если сторона его равна единице? Есть математика кто-нибудь по школе? Как бы? Чему равна диагональ квадрата? Корень из двух. И понимаете, мы думаем, что это число. Это бесконечная, десятичная, непериодическая дробь. Это прорва. Это число, которое никогда не имеет конца после запятой. Вечность пройдет. Мы никогда не поставим последней цифры. Нет общей меры между стороны квадрата и у диагонали. Проблема несоизмеримости. Страшное знание. Потому что, когда мы произносим слово пропорция, пропорция – слово взято из латинского языка. А пропорция по-гречески – это аналогия. То есть весь мир построен согласно логосу. Верили Пифагор и члены его общины. Они верили, что весь мир построен согласно логосу. А тут, оказывается, логоса нет между стороной квадрата и диагональю. Вот. Что сделали люди, когда они открыли эту страшную истину? Они засекретили. Это была военная тайна Пифагорейского ордена. Потому что Пифагор верил, что логос есть. Просто они не могут сейчас решить эту проблему, но логос есть. И тогда он строит квадрат на диагонали и строит два квадрата на сторонах исходного квадрата. И говорит, площадь этого квадрата, который построен на диагонали, равна сумме площадей вот этих двух. И ему говорят, учитель, но это же не арифметика, это же не наука о числах. Он говорит, это не арифметика, но это математика. Только будет она теперь называться геометрия. Это новая наука о добре и зле. Потому что злое начало, которое было в диагонали, вот, оно схвачено снова аналогическими отношениями, математическими отношениями. Знаете? Так, значит, что, как работает научное знание? Научное знание становится таковым тогда, когда может возвести себя к некоторым началам. Вот, и человек постигает одно начало за другим, начало за началом, поднимаясь все выше и выше в своем познании и поставив себе направление движения. Вот современная наука не имеет направления движения. А вот вавилонские каменщики имели вот эту вертикаль, они строили направление их движения к небу. То есть начало-начал, они прекрасно понимали, находится в небесах. А их задача – постигать эти начала все более высокого порядка и осуществлять эти начала на практике. То есть строить башню от неба означает познавать первоначало и осуществлять познанное на земле. То есть сводить небо на землю. Сводить небо на землю. А? Мысль. Ну что в этом плохого? А вот сам строитель. Самость его. Самость. Ты хочешь небо сводить на землю. А кто вот ты вот по своей душе ты кто? Что в тебе зарождается такой помысел и такое упорное действие. Вот мы молимся, Отче наш, который на небесах, да будет воля Твоя, как на небе и на земле. Вот это молитва верующим. Воля Божья да будет на земле, как на небе. Вот. А можно ведь иначе мыслить. Воля человека да будет на земле, как и на небе. Вот пусть воля человека будет на земле, как и на небе. Вот это религиозный энтузиазм вавилонской стройки, религиозный энтузиазм богоборцев. Вот. В истории грехопадения особо выделяется тот его этап, помните? Самый центральный этап грехопадения. Как он назывался? Помните, я говорил, это практическое знание. Назывался, знаете, 8 этапов. Вот центральный самый. Услаждение. Услаждение – это самому быть как Бог. Вот оно в чем, сладость-то. Не сладость чувств отнюдь. Самому быть как Бог. Вот как змей сказал, будете как боги. И вот когда человек впустил в себя эту мысль, самому быть как Бог, вот тут он испытал услаждение, которое совершенно могло не сопровождаться никакой усладой чувств. То есть вполне допустимо мыслить, что строители столпа были воздержаны в жизни своей и даже аскетичны, так как, например, аскетичны протестанты современные. Они очень, человек очень богатый. Вот, когда вот я в Чикаго я детей сопровождал, вот, и мне выделили апартаменты, я гулял по ним, понимаете? Мне совершенно не нужно были эти огромные какие-то помещения. Там взвод можно было поселить. Такой человек, который выделил мне эти апартаменты, он ходил в стоптанных ботинках, в мешковатом пиджаке, и, как сказала одна девочка, наблюдательный субъект, она сказала, Маркус, по-моему, звали, говорит, вот Маркус, если узнает, что за углом через 2 квартала мясо продают на цент дешевле, он пойдет и будет покупать его там. Потому что должен быть баланс цен. Убежденный человек. То есть строители Вавилонской башни, они услаждались не чувствами своими. Они вполне могли быть аскетичны, вполне могли быть воздержаны, но они вот этим главное услаждение, вот это вот греховное, они восприняли. Вот. То есть услаждение – это духовная подмена, когда человек, может быть, невольно даже ставит себя на место Бога. Ну, как это было? Увидела жена, что хорошо дерево. Увидели перед потопом сыны Божьи, дочерей человеческих, что они хороши. И вот тоже движение воли. Что было у жены грехопадения, и что было у сынов Божьих, когда увидели дочерей человеческих, тоже движение воли предъявили строители Вавилона. Заместить собой Бога. Воля человека да будет на земле. А до этого нужно познавать небесное. Таким образом, строительство Вавилонской башни есть двуединый процесс. То есть башня строится на земле, поднимаясь головой к небу, это по тексту греческому. Башня стоит на земле, поднимаясь головой к небу, по мере того, как человек постигает начало, что в небе. Это согласно тексту еврейскому. То есть для того, чтобы начался Вавилон, необходимо достижение технической и научной мысли, чтобы они созрели до стадии революции и начали осуществляться практически. Скажу еще раз, воедино должны сойтись технические изобретения, научные постижения начал и осуществление на практике. Когда эти 3 компонента сходятся, они питают друг друга своим энтузиазмом, потому что каждое само по себе очень интересно. Техника очень интересна, наука очень интересна, практическое применение, но это песня. Вот, этот энтузиазм, он не уступает религиозному энтузиазму, поскольку он от него возник и есть его трансформация. То есть Вавилонский мигдал не есть башня ни в одном из тех смыслов, которые встречаются в Ветхом и Новом Завете. Чтобы начался библейский Вавилон, воедино должны сойтись техника, наука, практика и богоборчество. И все это называется прогресс. Что такое прогресс? Прогресс – это познавать небесное и низводить небо на землю по воле человека. Познавать небесное и низводить небо на землю по воле человека – это называется прогресс. И вот теория прогресса утверждает, что прогресс есть положительное движение человечества и отвечает его достоинству и назначению человека в мире. Естественно, теория прогресса утверждает, что это явление положительное и отвечает достоинству человека. Вот. Теория прогресса опровергается основными понятиями библейского мировоззрения. Значит, одно из двух. Или вы сторонник теории прогресса, тогда с вами будет один разговор. Или вы пытаетесь мыслить по-библейски, в рамках библейского мировоззрения. Именно в рамках этого библейского мировоззрения существует Новый Завет. Знаете? И тогда будет другой разговор, то есть одно из двух. Или вы адепт теории прогресса, еще раз, и тогда будет совершенно строгий, определенный понятийный ряд. Самочувствие человека будет одно. Или вы стараетесь приобщиться к библейскому мировоззрению, внутри которого становится понятен завет новый. И тогда разговор будет другой. Вот. После грехопадения Господь сказал человеку: «Проклята земля в делах твоих». А теория прогресса утверждает обратно. В делах твоих, человек, земля соединяется с небом. Дважды два. Просто все. И смотрите, как теория прогресса мешает нам прорваться к этой простой, элементарной религиозной истине. Почему? А потому что прогресс есть изначально его зерно. Оно пропитано религиозным энтузиазмом. Это было то самое влечение человечества, которое пошло по другому пути. То есть Вавилонская башня – это прогрессивное явление. Низводить небо на землю. В этом, как думают строители Вавилона, это важно, их черта, их самочувствие, в этом нет ничего личного. Таково де общее направление исторического развития. И человеку тут возражать нечего. Вот. Когда вам говорят, что ну таково же течение развития истории, никогда не соглашайтесь. Личность человека может соглашаться с тем, что таково направление исторического развития, а может не соглашаться. Вот направление исторического развития через меня не проходит, потому что я не хочу. И ничего со мной не сделаешь. А мы говорим, объективные законы истории. Знаете, мне это очень хорошо объясняли, потому что я на философском факультете учился, и я марксизм-ленинизм сдавал очень много раз на разных предметах. Но вот у меня все время было чувство, что личность человеческую исторические законы не затрагивают. И вот в этом суть религиозного мышления. Вот. Почему Макиавелли в «Государе» говорит: христианин никогда не будет настоящим подданным. Знаете, потому что не всегда есть возможность иметь свое мнение. Вот как сказал один умный человек: мы отвоевали себе право личного противостояния. Вот его надо заслужить. Понимаете? Но есть такая возможность у человека. Право личного противостояния, когда законы истории через него не проходят, потому что он их через себя не желает пропустить. Вот. Конечно, это богоборческая цивилизация Вавилон, но надо все время держать ее отличие от каинской цивилизации, богоборческой. Дело в том, что Каин состоял в личных отношениях с Богом и даже в диалоге с Ним. И Каин был находчив, он отвечал Богу словом на слово. Вот. Но все-таки я считаю, этот диалог Каина с Богом – это, так сказать, лучший пример находчивости человеческой мысли. Вот. Каин захотел скрыться от лица Божия. Он понял, как можно уйти от лица Божия, в каком направлении нужно двигаться. Цивилизация потомков Каина была осознанно богоборческой. То есть Каин и каиниты знают о Боге достаточно, чтобы себя противопоставлять воле Божьей. А вот строители Вавилона не состоят в личных отношениях с Богом. Они постигают начало и следуют в русле прогресса. Это тоже требует отрешенности и самоограничения личной воли. Вот строители Вавилона ставят себя вместо Бога, тем услаждаются. Но вот лично против Бога они ничего не имеют. Вот спроси такого, он скажет: «In God we trust». И он искренне думает, что он верующий человек. Он на долларе это пишет. Он искренне думает, что он человек верующий. Понимаете? Он лично против Бога ничего не имеет. Так вот, Каин жил в мире, где есть Восток. И желая, чтобы Бог от него отвратился, Каин пошел на восток. и духовные потомки Каина, потому что дух Каина воскресает время от времени. Вот, духовные потомки Каина живут в мире, где есть Восток, и они его остро чувствуют и находятся с ним в напряженных отношениях. Вот совсем иной Вавилон. Вавилонская цивилизация снимает духовные ориентиры, помещая в центр мира город, а в центр города – башню. Вот те, кто пришли с Востока, эти иммигранты пришли с Востока в долину Синаар, они потеряли Восток. И возникло принципиально новое самочувствие. Человек в центре мира, и куда он ни поворотится, всюду город. Связь с землей человек Вавилона потерял. Точно так же, как Каин. Но лишь в результате, то есть как результат другого движения духа. Человек Вавилона выпал из отношений с землей. Богу он не чувствует. На словах он может его признавать. Он его не чувствует. Бог его не ограничивает ничем. Вот. Бог его не ограничивает. Высота познаваемых начал? Нет, не ограничивает. Строительные ресурсы? Нет, не ограничивает. Экология? Нет, не ограничивает. А что его ограничивает? Он сам, его человеческая природа. Вот единственное, что ограничивает человека Вавилона. Это человек, он сам как строитель. Вот ограничение для человека Вавилона состояло в том, что он от Адама, чье имя значит человек. Человек – это то, что нужно преодолеть. Вот сейчас будет новая тема, которая называется трансгуманизм. Так, для того, чтобы нам войти в эту тему, трансгуманизм, нам придется вернуться ненадолго назад, ко второй главе книги «Бытия», где говорится о сотворении человека в раю. Сказано так о человеке. Бог вдунул в лицо его дыхание жизни, и бысть человек душою живою. Ну, лицо тут более конкретно ноздри. Вот. Тут все вроде понятно. Человек душою живою. Вот термин дыхание здесь очень интересен и многозначен. Дыхание по-еврейски нешама. Имеет 5 значений. Прежде всего, это биологическое дыхание. О мертвеце говорится, не осталось в нем дыхания. Второе. Дыхание, нешама, это существо, которое дышит. Например, не оставляй в живых никакое дыхание. Это значит то, что дышит скотина, например, или человек. Вот все это надо убивать. Вот. Или в псалме мы часто произносим эти слова «всякое дыхание дохвалит Господа». То есть всякое существо, дышащее своим и дыханием своим, должно хвалить Яхве. Третье – это дуновение Божье, дыхание Божье, Дух Божий. То есть дуновение Яхве сжигает, как поток серы. Например, такой текст. Или это у Исаии, или в Иове. От дуновения, вот это нешама, дыхания, Бога погибают, и от духа гнева его исчезают. Четвертое. Дыхание как животворящее. Действие Духа Божия. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя оживляет меня. Если он уставит к себе, Бог уставит к себе сердце свое, и дух свой, и дыхание свое к себе соберет, то умрет вкупе вся плоть, и человек возвратится в прах. Если дыхание свое Господь заберет, дыхание свое заберет, то не будет и дыхания у человека. И, наконец, очень красивый последний, 5-й смысл. Дыхание как вразумляющее действие Духа Божьего. Вот так сказано. Дыхание человека – это светильник Яхве. Это светильник, испытующий всю внутренность утробы. Вот что такое дыхание. Это светильник Яхве. То есть мы дышим как биологическое существо, но мы дышим как причастные духу, и каждое наше дыхание, как существ духу причастных, вразумлять может нас. Вот так чувствовали праведники Ветхого Завета. Вот, таким образом, ни одно биологическое дыхание, которое имеет всякая душа живая, вдунул Господь Бог в лицо, в ноздри человека. Дыхание жизни, которое получил человек от Бога, это было дыхание Духа Божьего. Вот смотрите, сейчас интересный будет вывод. Человек одновременно вместе и сразу с душой и в самой душе получил дух, дыхание духа, и они стали в человеке неразделимы. То есть у человека душа одухотворенная. Человек вместе с душой получил дух. И он получил живую плоть, и они стали неразделимы. То есть у человека и плоть одухотворена. Потому что плоть бездыханная, мертвая. То есть в одном стихе книги Бытия устанавливается трехчастное строение человека, плоть, душа и дыхание Божие. И тут же без всякого зазора в тексте говорится, что человек насквозь един. Вот через это самое дыхание. Человек насквозь един. Нельзя провести границу, где плоть различается от души. Вот медики, наверное, это по своей практике знают. Нельзя провести границу, где плоть различается от души. И нельзя провести границу, где душа разделяется от духа. Отсюда такие сложности с антропологией. Понимаете? Но если нет границ, как отделить одно от другого? Вот не получается их отделить, чтобы их определить. Определить значит задать границу. А вот нельзя задать границу, потому что человек насквозь един через то, что называется нешама. Это вот дыхание, которое он получил в день сотворения. А когда граница появляется, это будет смерть. Это отделение плоти от бессмертной души. И совершенно очевидно всякому, кто внимательно читает Писание, что отделение плоти от души может быть только временным состоянием, преходящим. То есть смерти в человеческой природе не заложено. А если смерть происходит, то воскресение человека по смерти, которое относится к природе, бессмертие человека природно, и воскресение человека абсолютно необходимо. Вот, граница между плотью и душой появилась как следствие греха, как разрыв одного с другим. Это называется первая смерть. Но человек может пойти на сознательный разрыв с Духом Божьим, чтобы воздвигнуть границу между собой и Духом Божьим. Может быть граница между душой и духом? Да. Только для этого нужны сознательные усилия. Вот, человек может отречься от образа Божия в себе и поклониться образу зверя. Вот такая свобода человеку дана. Уничтожить образ Божий в себе он не может, а замещать изначально данный ему дух на противный человек может. Это вторая смерть. Вторая смерть – это цитата из Откровения, 20 глава. И в 21 главе встречается это выражение – вторая смерть. То есть человек умирает для жизни с Богом. Он рассекается, вот, как личность. Но как был, так и будет человек и в первой смерти, и во второй смерти. Человек как был, так и будет бессмертен. Образ Божий в человеке неуничтожим. Дыхание Божье невыдыхаемо. Воскреснут все. И те, кто сохранил образ Божий, и те, кто в себе его изглаживал и омрачал. Участь будет различна, но бессмертие плоти и души неотменяемо. То есть грех может бросить человека в бездну, но мука человека в бездне будет в том, что и там, в бездне, он будет от Адама. И нигде человеку небытия нет. И Священное Писание нас предуведомляет, когда говорит о сотворении человека, предуведомляет, переделать человека нельзя. Отречься от образа Божия в себе человек может, а избавиться от человеческой природы нет. И вот самые страшные богоборческие движения в человечестве будут связаны с попыткой уйти от самой человеческой природы, отречься от Адама и создать нового человека. Это называется трансгуманизм. Эти попытки обречены. Известно, что они обречены, но они как были в древности, так есть и так они будут до конца мира. И в этом смысле человек, как историческое существо, необыкновенно прилежен. Как сказано в книге «Бытия», влечется помысел его прилежно на лукавое. Острие греха, когда человек хочет себя переделать, переделать свою природу. Так вот, грехи человека многие, суть, а богоборческих движений всего два. Всего-то два, других не будет. Это Каин и Вавилон. Это две генеральные линии греха. Исходный импульс у них совершенно различный. Ни в чем не похож. А в конечной точке они совпадают. Просто срослись, стали одним в конечной точке. Отречься от Адама. Так вот, замысел вавилонских столпотворителей низводить небо на землю по воле человека, а самому возвышаться к небесному по своей воле, это, конечно, была гордость сатанинская. Но человек Вавилона мог об этом не догадываться, потому что он во всем, кроме стройки, глуп. Вот этот первичный энтузиазм «приидите, приидите» в человеке не ослабевал, а возможности познания человека были безграничны. И вот этому великому, всемирному, прогрессивному делу вавилонской стройки ограничением стал сам человек. Каин решился на окончательную утрату сыновства от Адама, а после Каина каменщики Вавилона на это пошли. Вот. Так вот, как для Каина Восток, куда он отправился, чтобы от Бога уйти, Восток был не цель для Каина. Это был путь, чтобы найти себя без Бога. Так для вавилонских каменщиков башня – это не цель. А башня – это путь. И это путь не на небо. Вот. Не на небо. Небо для них не цель. Небо – это другая жизнь. Нет, они любят ту жизнь, которую строят сами. То есть небесное для них лишь средство и путь. А что цель? Человек. Человек – это цель. И вот об этом говорит Писание. Я продолжаю читать тот же самый стих, 4 из 11 главы. «И сказали, придите, построим себе город и башню, и начало ее в небе, и сотворим себе имя». Творим себе имя. Вот она, самая суть всего предприятия. С постройкой города и башни. Обычно образ башни притягивает к себе внимание. Его на картинке вы можете видеть в детской Библии. И его часто рисуют, эту башню, фантазируют, какая она была. Внешняя картина грандиозной стройки, неосуществимой стройки, заграждает путь к замыслу, к сердцу строителей. А суть происходящего не в башне, а в душе человеческой. То есть дух Каина и дух Вавилона сошлись, срослись в одной точке. И вот это самое, вот самое сердцевина-то всего замысла этой башни. Я не хочу быть Адам. Вот, он напоминает, что имя Адам Бог дал человеку в день его сотворения. А когда мы узнали, что Бог назвал человека человеком? После грехопадения, после истории Каина и после истории каинской цивилизации. Только после того, как мы узнали, как Адам согрешил, узнали, что человек и целая цивилизация может отречься от Адама, нам легче понять мысль о том, что имя человеку человек дал Бог. То есть человек не может себя познать и не может изменить свою природу. Человек не самодостаточен. Он есть образ Божий. Вот, как только человек мыслит себя в отношении к себе самому, он, как это мы видим сейчас вокруг, пытается познать себя, овладеть собой, своими социальными отношениями, изменить свою природу, объявляет себя высшей ценностью бытия, говорит, что он кузнец собственного счастья, мастер социальных отношений, что это человек, человечество творит историю, что общественные отношения прогрессируют, и что вместе с ними к лучшему изменяется сам человек. Вот когда вы весь этот комплекс слышите, вот, вы можете знать, что когда человек так говорит, так мыслит, он перестает вполне соответствовать имени человека. Вот. Именно тогда он испытывает непреодолимое желание сделать то, что на языке Библии звучит как лозунг вавилонских строителей. «Сотворим себе имя». Между Каином и Вавилоном есть существенное сходство в том, как они понимают творчество. Каин построил город и сам его назвал. Называние имени есть финальный акт познания сущности предмета. То есть Каин познает то, что сам производит. Когда вавилонские масоны строят башню, они хотят создать новое бытие. Вот новый человек – это мечта всех прогрессистов. И от себя дать человеку новое имя. Еще раз. Каин строит город и сам его называет. Я познаю то, что я сам сотворил. Вот. Люди Вавилона хотят построить нового человека и дать человеку новое имя. Сотворим себе имя. Опять-таки, мы познаем то, что сами производим. Так говорит человек Вавилона. И в этом смысле он совершенный Каин. Далее. У Каина нет родословия от Адама. Так нет толдота у каменщиков Вавилона. И пришли они от Востока, помните? И мы с вами спрашивали, они, и вы меня спрашивали, от Сима, от Хама, от Иофета. Я говорю, от Иофета, судя по косвенным данным, потому что Иофет селится широко. Само имя Иофет означает распространение. И иофетиды, судя по всему, этим они отличаются от хамитов и от семитов, они идеалисты. Они способны создавать идеи. И они способны мечтать. Это люди, которые способны отрываться от реальности. Это великий экспериментатор. В этом опасность. Это очень хорошо чувствовал Достоевский. Мы будем об этом говорить. То есть, судя по косвенным данным, это были афетиды. То есть, а кто строил Америку? Извините, хамиты, семиты? Кто строил Америку? Афетиды? Они построили дом. А потом в этот дом пришел кто? Дух пришел. Дух богоборческий. Вот. Но толдота нет ни у Каина, ни у каменщиков Вавилона. Мы не знаем. Мы догадываться можем, но мы не знаем, кто они по отцу своему, какому роду племени они принадлежат. Вот как потомки Каина, не есть никакая нация. Вот, так и каменщики Вавилона не имеют отечества и не есть никакая народность. То есть каиниты и масоны – интернационал. Причем именно в сущности своей. Это не просто вывеска. Интернационал – это дух. Каиниты и масоны – интернационал. И вот эти два духовных движения Каин и Вавилон становятся идентичными в конечной точке своего пути. Бороться с образом Божьим в человеке можно двумя способами. Как Каин, тогда это богоборчество, и как строитель Вавилона, который говорит, что он верит в Бога, и даже на банкноте пишет, а сам в глубине индифферентен. То есть вот надо понимать, что, конечно, от богоискательства возник энтузиазм, эмигрантский энтузиазм. Общинный дух был в этих людях. Вот, от богоискательства они по внутренней логике своего духовного развития пришли к богоборчеству. А формально говорят, что в Бога верят. На самом деле они глубочайшим образом религиозно индифферентные люди. Вот, но слово «индифферентный» оно некрасиво звучит, поэтому они называют это «терпимость». Вот богоборец – это дух Каина, а лжехристианин – это строитель Вавилона. Богоборец и лжехристианин – это два зверя из Апокалипсиса. Богоборец – это дух Каина, а лжехристианин – это строитель Вавилона. Это два зверя из Апокалипсиса. И общее у них то, что они человека принуждают принять образ зверя. Остальное у этих двух зверей Апокалипсиса все различается. Время появления, среда их породившая, количество голов, рогов, речи, задачи. Один из них подчинен другому. Но острие греха у них общее. Заставить человека отречься от себя и поклониться образу зверя. Так вот, замысел вавилонских каменщиков – сотворим себе имя. Означал, пожалуй, не прямое желание совлечь с себя образ Божий, а я бы сказал так, ну отвлечься от этого, уйти. Ну не будем спорить, вот просто надо уйти, потому что это ограничивает. Не будем обременяться прошлым. Смотрите, как интересно, не будем обременяться прошлым. Полконтинента взяли себе, сказали так, не будем обременяться прошлым, потому что прошлое у каждого народа свое. У ирландцев свое прошлое, у итальянцев свое прошлое, у шведов вообще свое прошлое. Давайте не будем этим обременяться. Давайте начнем жить, вот прямо вот как, давайте жить, жить вот здесь. А то, что Христос пришел, распялся, воскрес, это прошлое. Jesus. Что Jesus? Чем он тебе помогает? В каком отношении он находится к твоей жизни? Все время будут повторять Jesus. А реально, ну как сказать, давайте не будем это все, давайте вот будем жить. Вот. То есть это вот такое ощущение, что мировая история вот только-только сейчас началась. Вот же она, исходная точка прогресса. Вот она сейчас вот при нас возникла. Вот сейчас начинается просвещение. А позади темные века. Или позади века, когда еще не было компьютерной техники. Когда мы не могли вот так вот, такие вообще задачи мы себе не могли. А сейчас можем. Смотрите. Вот сейчас мы только-только-только, сейчас мы начинаем жить. Немножко только вот нам надо квантовый компьютер вот изобрести. И вообще тогда мы начнем влиять на клетку биологическую человека. Наша жизнь изменится совершенно. Один очень трезвомыслящий человек, в прошлом ортодоксальный иудей, когда понял, что вообще дает эта новая технология, которую не так ждут под именем квантовый компьютер. Он богатый человек, очень богатый человек. Он бросил свой бизнес, начал заниматься продуктами питания. Он ест только исключительно чистейшую пищу и дышит только чистейшим воздухом, потому что он хочет дожить до 2040 года. Потому что за 2040 годом, по его расчетам, а это человек, который умеет считать, он не мечтатель, вот, наступит бессмертие, и он сможет воскресить своего отца. Вот такова его идея. Понимаете? Вот все только-только начинается. Вот такой энтузиазм. Так вот, желание познавать и строить вавилонской цивилизации не знает предела. В этом была суть грехопадения человечества, что желание познавать стало абсолютно независимым от нравственности и безграничным. Если помните, я просил вас обратить внимание на эту деталь. Следствие грехопадения. Познавание человека пределов не имеет, и оно становится автономным от нравственности, от совести, от религии, независимым. Вот. Название запретного древа в раю, от которого человек искусился, было древо познания хорошего и лукавого. Человек вкусил от древа познания хорошего и лукавого, и перестал различать, что хорошо от Бога и что лукаво от дьявола. И перед изгнанием человека из рая Бог, Элохим, сказал, Перед тем, как изгнать Адама из рая, Бог сказал. И сказал Элохим: вот Адам начал быть, как один из нас, в познавании хорошего и лукавого. Человек стал, как один из Элохим. Почему? Бог знает все, а человек познает все. Вот. Если человек осознанно хочет быть, как один из Элохим, в познавании, именно таков человек Вавилона, то что для него главное, Элохим или познавание? «Будете, как боги, — говорил змей, — в раю». А вот этим вавилонского каменщика не прельстишь. Вот змей, казалось бы, будете как... Какая перспектива? Будете как Элохим. А вавилонский каменщик этого не понимает, ему это не нужно. Вот. Бог, боги – это все вне поля его зрения, которое ограничено стройкой. Бог ему не помеха, Бога он не ощущает, а вот его собственная природа его ограничивает. Вот это для него реально. Через это надо переступить. Вспомним об именитых людях. Сотворим себе новое имя. Именитые люди. Первым был Енох, сын Каина. Его именем Каин назвал первый город. Человеки именитые – это допотопные гибаримы, изобретатели зол. Все это были каинские опыты переделки человека. Теперь и вавилонские строители шли другим путем, а пришли в ту же точку. Они стали, захотели быть именитые, но именитые они захотели быть особым образом. Себя перевоссоздать и себе же новое имя наречь. И так произошел ренессанс каинского духа. Человека надо переделать, человека надо изменить. Некогда обнаружилось, что цивилизация потомков Каина не могла существовать без сынов Божьих, начала вырождаться. Помните, да? Существовали два рода независимых. Каинитяне жили в одном месте, а сыны Сифа в другом месте. Каинитяне не смогли жить изолированно, они должны начали вырождаться, и они пошли на захват земель, где жила церковь. Это был способ выжить для них. И, между прочим, на ту землю, где жили потомки Сифа, каиниты и женщины каинитянского рода пришли от Востока, кстати говоря. Вот. Экспансия каинитян была вынужденная. Она происходила от недостатка самой жизни. А вот строители Вавилона не ощущают в себе никакого недостатка. Вот если вы с ними общались, это удивительно. Но никакого недостатка он в себе не ощущает. Он через себя готов переступить радостно. Знаете, есть ли на земле граница, чтобы он остановился? Помыслить такую границу на земле негде. А с другой стороны, что людям теперь делать вместе, когда они достигли такого универсального единомыслия? Они вполне познали друг друга. Движение от центра созрело. И границ ему нет. Глобализм – это естество вавилонской цивилизации. Это не ее дополнительный признак, а это самая ее суть – глобализм. Вот. Это было в древности очевидно, и это было очевидно несколько десятилетий назад. И когда уже это все нам уже предъявили так, что в газетах об этом пишут уже, то мы начинаем на это обращать внимание. Если бы мы духовными глазами посмотрели на те процессы, которые ну просто с очевидностью начались после Второй мировой войны, мы бы могли сказать, что глобализм уже тогда совершенно был в созревшем виде. Глобализм – это естество вавилонской цивилизации. Все стороны света стали равнозначными относительно центра. А там стоит башня. Вот, на той стадии научно-технической революции, когда открылась возможность свободно оперировать в двузначной системе 0-1, символическое мышление убито. Знание, что такое Восток, что такое небо, утрачивается. Поэтому, кстати, вавилонский каменщик не мистик. Вот, а настоящий мистик, масон, настоящий масон, мистик, это каинитянин. А вавилонский каменщик – это его глупое орудие. Вот. Вавилонский каменщик, он не обладает символическим мышлением. А тот, кто использует его, обладает им в высшей степени. Ну что ж, человек стал готов осуществить свою миссию на земле, распространиться по лицу всей земли. И что же мы читаем? Опять тот же самый центральный 4 стих 11 главы книги Бытия. «И сказали, придите, построим себе город и башню, и начало ее в небе, и сотворим себе имя, прежде чем рассеяться нам по лицу всей земли». Вот. Готовы сей, семена готовы. Сейчас пойдем по лицу всей земли, будем себя сеять. Вот оно как. А в русской Библии вы этого не прочитаете. Потому что русская Библия – это перевод с еврейского. А в еврейском написано, чтобы не рассеяться нам по лицу всей земли. Сотворим себе новое имя, чтобы не рассеялись по лицу всей земли. Вот так в еврейском тексте, без всяких сомнений, никаких вариантов. То есть этот текст, масоретский текст, закрывает самую суть греховного прельщения вавилонских строителей, то есть желание рассеяться по лицу всей земли или глобализм. Поэтому масоретский текст допускает такую интерпретацию. Это не перевод, это интерпретация. Сделаю хороший переводчик Шифман. Вот. Очень интересный у него перевод, совершенно самостоятельный. «Прославимся, чтобы нам не рассеяться по лицу всей земли». То есть в такой интерпретации Вавилон – это суетность, желание славы, гордыня. Ну, дела давно прошедших дней. К современности отношения не имеет. Два словечка поменяли. И все вот это вот, вся картина мистическая, вот эта истрясовская картина, она совершенно искажается. Так вот, в истории Вавилона, библейского и современного, есть знак, что человек достиг нового самосознания, что он действительно понимает себя как новая тварь, является понятием общечеловеческие ценности. Вот, как только вы слышали, общечеловеческие ценности. Все, плод созрел и налился соком. Наталья Алексеевна Нарочницкая. Замечательную книжку написала. «Россия и русские в мировой истории». Очень советую вам почитать. Вот все, что я говорю вам на лекции, на религиозном материале, все она говорит на материале истории внешней политики. Наталья Алексеевна Нарочницкая. «Россия, Россия и русские в мировой истории». Замечательная совершенно книга, но просто, понимаете, ну вот то же самое говорит, но только другими словами, в другом материале. Вот что она пишет. «Новые и действительно неслыханные – это идеологизация внешнеполитических интересов и теологизация собственного исторического проекта». Вот кому-то выгодно, понимаете? Вот есть внешнеполитическая выгода, и ей придают теологическое звучание. Вот что она хочет сказать. Теологизация собственного исторического проекта, отождествление его с некими общечеловеческими идеалами, которые позволяют выставлять даже преемственные интересы, ну, то есть эгоистические, простые, у каждого государства они есть, интересы как борьбу за некие вселенские моральные принципы, а соперника выставлять врагом света. Новое также и в чаяниях Демоса, слепо уверенного в своей мнимой кратии, хотя за спиной Охлоса, Охлос – это толпа, Охлократия – это власть толпы, хотя за спиной Охлоса судьбами мира вершит всесильная олигархия. Поскольку в качестве цели внешней политики выставляется счастье человечества, вечный мир, демократия, соперник становится врагом человечества и козлом отпущения. Вот являются общечеловеческие ценности, то есть свой эгоистический интерес, как раз такой вот частный, представляются как общечеловеческие. Вот раньше не было общечеловеческих ценностей, теперь они есть. То есть человечество в результате своего прогрессивного развития общественного вот, пришло на определенной стадии к осознанию общечеловеческих ценностей, как универсальных и общеобязательных. То есть человек стал общечеловеком. Но вот стадия, на которой человек стал общечеловеком, она определяется свободой конструирования в двузначной системе. Кирпич-асфальт. Ноль-единица. Вот эти две вещи связаны. Появляется ноль-единица и операционный доступ к двузначной системе, когда минимум есть универсум. Вот, появляются общечеловеческие ценности. Но вот всякое общественное устройство получает теперь оценку только по двузначной системе. Вот к чему нас приучают. К черно-белому восприятию мира. Контактно-релейной схеме возможностей остаются две. Либо соответствие, либо несоответствие универсальным ценностям. Демократическое, тоталитарное, открытое, закрытое. Свободное, несвободное. Так вот, оказывается-то еще, что вот эти общечеловеческие ценности по условию своего возникновения таковы, что они общеобязательны. Сначала они общечеловеческие, да? А потом они общеобязательны. А внедрять их кто должен? Кто их должен распространять по лицу всей Земли? А тот, кто их открыл. Тут логика очень простая. Вот. То есть строители Вавилона готовы сеять самих себя по лицу всей Земли. И вот субъект этих общечеловеческих ценностей, он таков, что он никого на Земле не оставит в покое. Вот. Если культура мыслит себя как универсальная, она неизбежно будет с демоническим упорством навязывать себя миру. Это я пересказал мысль современного греческого богослова, очень проницательного человека, вот, который пишет: культура не может быть монолитно-универсальной без своего рода демонического навязывания одной культуры остальным. И опять я процитирую еще раз Мрачницкую. Происходит навязывание единых мировоззренческих основ, которые должны породить единые критерии добра и зла, единое толкование человека и человечества, единую философию и корпус права, единое определение прав и обязанностей. Очевидно, что это единство зиждилось бы отнюдь не на христианских критериях, а на безрелигиозной и рационалистической, поддающейся формализации основе, что отражает движение к полному всесмешению рас, наций, культур и государств, из хаоса которых по откровению и рождается князь Тимея. Вот так вот политолог, историк внешне, так сказать, дипломатии, очень-очень ясно так пишет, так трезво, спокойно, да, вот демоническая, оказывается, эта вот культура-то, единая с общечеловеческими ценностями. И вот носитель общечеловеческих ценностей, он вполне искренне считает себя существом иного порядка, чем остальные люди, которые еще не достигли его состояния и которые не живут при башне в Вавилоне. Вот. Так вот я и вижу этих людей. С добром они идут вширь до последнего, там, грязного, дикого уголка Икумены. Носители общечеловеческих ценностей с необходимостью, понимаете, не по психологии своей, а с необходимостью несут с собой двойную мораль. Я с добром иду к тем, кто живет не с добром. Вот. У лидеров это идеология, орудие господства, а у простаков, потому что вообще вавилонский каменщик, он очень прост, это самочувствие. Ну, нельзя на одну доску поставить человека свободного мира, который он сам и построил, и несвободного человека, который живет своей ограниченной жизнью на своем клочке глобуса под каким-то правлением какого-нибудь царя Немрода. Не может жизнь этого человека и этого человека цениться одинаково. Вот, и посмотрите, как государство Америка и как государство Израиль, как они бьются за каждого своего гражданина. Это не по расчету делается, а это делается для того, чтобы поддерживать это ощущение двойной морали, чтобы человек чувствовал себя так. Одно дело я, а другое дело вы. Совсем другое дело. Да. Я своей жизнью рисковать не буду. Вот как сейчас вот гибнут в Афганистане? Почему гибнут мирные жители? Потому что я скорее выстрелю на всякий случай, чем подвергну себя малейшей опасности. Это чувствует так человек, которому доверено оружие. Понимаете? Это нельзя сказать, что его так обучили. Он с этим родился. Это инстинкты его работают. Так вот, сходство у человека Вавилона с каинитянами здесь полное в том, что двойная мораль – это необходимая часть мировоззрения. Не будет двойной морали, не будет вавилонского каменщика. Ну, различие, конечно, в том, что каиниты превосходство своей человеческой природы возводят в концепцию и в религию. Ну, а у человека Вавилона, который гордится своим превосходством, превосходством своей общественной организации, личной политической свободы, вот, это скорее самочувствие. Двойная мораль – это самочувствие. Так вот, еще бы немного, и из древнего библейского Вавилона вышел бы сеятель сеять. Ну, тут в извинении вавилонских строителей древности нужно сказать, что их готовность двинуться на все четыре стороны от центра выглядит не так нелепо, как у человека в современной цивилизации, потому что тогда, в древности, в древнем Вавилоне, в ту историческую эпоху, на Земле не было многообразия народов, культур, языков, религий и цивилизаций. Вот этого всего многообразия тогда, при том древнем Вавилоне, не было. Вот. Однако сила внутреннего убеждения налицо. Сеять по лицу всей земли. Вот. Вот так, с такой же энергией действует Вавилон современный. Но широты, гибкости, терпимости, полноты, историчности, понимания, самой процедуры понимания других культур у современного Вавилона не больше, чем в контактно релейной схеме. Контакт – единица, ноль – нет контакта. Вот надо сказать эти слова. Человек Вавилона ничего понять не может. Сама процедура понимания исключается на самых ранних этапах становления личности. Вот в жизни человека самая сокровенная и центральная часть – это религия. Вот верующий человек, он состоит в строгом отношении к невидимому миру. У верующего человека есть способность обретать видимый образ для невидимого, а слово для невыразимого. Верующему человеку, вообще человеку, дано ощущать, что он образ Божий, и поэтому сам может творить образы. У человека есть способность говорить об одном через другое, которое еще должно быть верно найдено, чтобы в нем, это, собственно, есть икона, чтобы в нем угадывались взаимоотношения мира видимого и невидимого или избирательное сродство между видимыми вещами. Вот все это мы умеем делать. И в этом мы должны постоянно учиться. То, что называется символическое мышление, это особая деятельность, верховной способности нашего ума, символическое мышление. Вот это такая область сердечной и умной, разумной деятельности, в которой вера осуществляется. А вера осуществляется как поклонение, как жертвоприношение и как таинство. Так вот, иссякает вера, иссякает и символическое мышление. И вот там, где религиозное движение души удовлетворяется соединением земного и небесного по проекту Вавилонской башни, там нет места символу. Там просто нет места символу, иконе и художественному образу. Все искусство Вавилон импортирует, покупает, если он вообще ему нужно. Вот. Но хуже другое. Человек Вавилона и сам уже не может понимать себя как образ. Вот там, где нет означаемого, которое превышает человеческое разумение, это Бог. Вот есть вот означаемое, которое превышает способности человеческого разумения. Там, где его нет, там нет потребности в символе и в образе. И символическое мышление атрофируется. Вот протестантское сознание не отрицает иконопочитание. Я думал, что оно его отрицает, иконопочитание. Нет. Протестантское сознание не имеет подхода к этой проблеме вообще. Оно не может ее сформулировать и понять, о чем вообще мы говорим. О чем спорили больше 100 лет Византии, великое бедствие, иконоборчество. Вот было иконоборчество, боролись с иконами люди, понимали, а кто с чем борется вообще, понимали предмет. А вот протестантизм, вот так вот посмотришь по результатам, иконоборчество. А вникнешь, да нет там никакого иконоборчества. Они просто не понимают, о чем идет речь, не понимают предмета самого. У них нет подхода. Так вот, что было сказано о земле перед Вавилоном? И была вся земля, губа едина, и глаз един у всех. Прошло это все. О каком взаимопонимании может идти речь посреди Вавилона? Язык человеческий, это было речение губы. Тогда это была губа. Вот это речение, оно теряло свое символическое измерение. Это речение теряло с неизбежностью, катастрофически, быстро и необратимо. Теряло свою образность. Язык человеческий погибал. Он погибал в городе, который захотел покрыть собой всю землю. После грехопадения, когда человек стал как один из Элохим в познавании, Господь что сделал? Изгнал его из рая и посадил его возделывать землю, трудиться на земле, войти в новый контакт с землей было благодетельно для Адама и его потомства. Так вот, этого градостроителя и столпотворителя Вавилонского, этого человека древнебиблейского Вавилона, тоже стало необходимо вернуть на землю. Никого Господь смертью не наказал за Вавилонское столпотворение. Господь вернул их на землю. Вот. Но с этим возвращением на землю также должен был перестроиться и язык. Вот. А что такое язык, в отличие от речения на губе? Это будем говорить в следующий раз, это большая тема. Мы с вами поймем, как мы разговариваем, когда говорим на языке. Вот. Это большая тема, будем говорить в следующий раз. Так, пожалуйста, наши вопросы. Да, это вопрос, который был в прошлый раз. Естественно, он возник, поскольку я заговорил о том, что такое объяснение, что в истории процедура объяснения применима только к узким частным вопросам. В истории нет такой вот главенствующей процедуры объяснения, которая есть в естественных науках, а есть процедура понимания. И вот меня, естественно, просят рассказать немножко, что такое понимание. Я расскажу очень кратко, какие ошибки мы совершаем, когда пытаемся понять другого, другую личность, памятник другой культуры или вообще другую культуру в целом. Это все тоже можно понимать. Вот, какие мы допускаем ошибки? Ошибки эти две. Мы пытаемся отождествиться с другим. Мы пытаемся чувствовать так, как чувствует другой человек. Это называется в терминах немецкой философии, это называется вживание. Я пытаюсь чувствовать так, как чувствует другой человек. Отсюда возникает имитация. Это игра с потерей серьезности. Это крупная ошибка – пытаться чувствовать, как чувствует другой человек. Я никогда не узнаю, как вы чувствуете, когда видите человеческую кровь. Я не знаю, что вы чувствуете, когда до вас доносится запах сена. Я не знаю, что вы чувствуете, когда видите рождественскую елку. Я этого никогда не узнаю. И мне это не нужно знать. Человек, другой человек, обязательно будет чувствовать не так, как я. Вот это я знаю. Вот личности не сливаются. Вот я существую с другим человеком. Давайте говорить о человеке, да? Проще. Я существую с другим человеком не слиянно. Вот. То есть первая ошибка понимания. Мы пытаемся чувствовать, как другой человек. Вот на моей памяти было, значит, молодой человек и девушка. Они думали, что они любят друг друга, ходили за ручку, и они пытались чувствовать вместе. Вот. Поскольку это были мои ученики, вот, они так прислушивались к тому, что я говорю. Я им так тихонечко говорил, говорю, что вообще-то так не надо, там все немножко сложнее, примеры приводил. Вот они меня не слушали. Вот. Ну, естественно, ничего у них, никакой любви у них не получилось. Все это кончилось опять. Неполные семьи, дети брошенные и так далее. Почему? Ошибка в понимании. Потому что в какой-то момент тебе начинает казаться, что тебя обманули. Оказывается, человек совсем не иначе чувствовал, чем ты думал. Вот ошибка понимания часто встречается у плохих актеров, точнее, у актеров, которые не прошли хорошей школы. Вот. Система Станиславского, она как раз герменевтична, то есть она как раз учит пониманию, предварительному пониманию, для того, чтобы начать работать с образом. Итак, первая ошибка. Мы пытаемся отождествиться с другим. Вот. И здесь надо помнить, что личности существуют неслиянно. Вот. А чаще мы допускаем вторую ошибку, когда мы отделяем себя от другого, объясняем поведение человека при помощи мотива. Так вот, мы смотрим, мотивы вычисляем и говорим, а он ведет себя так, потому что он этого хочет. Он ведет себя так, потому что он такой. Отелло убил, потому что был ревнив. Вот Пушкин возразил, но это знаменитое его возражение, что Отелло убил не потому, что он был ревнив. Если хотите, он убил, потому что он был доверчив. Потому что не может быть полководец, одержавший много побед, реальный полководец, который умеет командовать и умеет побеждать, он не может побеждать, если он не доверяет боевым офицерам. Понимаете? Вообще у него интересная судьба была. Он был мавр. Мы нечто знаем о его жизни, о его поступках. Там целая трагедия написана. А мы так к двум словам раз и сводим. Вот. То есть, когда мы объясняем при помощи мотива, это объяснение не открывает другого человека, а закрывает нам его. Так вот, чтобы понимать другого человека, я должен быть с ним как? Неслиянно и нераздельно. Понимаете, о чем идет речь, да? Неслиянно и нераздельно существовали две природы во Христе. То есть, понимание на самом деле – это искусство. Вот главное не сбиваться ни в одну сторону, ни в другую сторону не сбиваться. Хотя бы вот эти ориентиры иметь. То есть, я никогда напрямик не могу понять другого человека. Вот так на горизонтальном плане. Никогда. Вот точно ошибусь. Почему? Между мной и другим человеком должно быть нечто третье. Коммутатор. Понимаете? То есть, когда я вам набираю номер телефона вашего, ведь звонок-то не проходит по воздуху от моей трубки к вашей. Он идет куда-то, идет, а потом этот звонок к вам приходит. Вот точно таким же образом осуществляется понимание. Я образ Божий и другой образ Божий. Интересно, что же между нами общего? А вот как раз то самое, чего мы образ. И это если вот хотя бы держать в уме вот эту высокую планку вот этого, того, что такое процедура понимания, ну, у нас хотя бы есть возможность сознательно в этом виде совершенствоваться.
Пример понимания.
Да я все время этим занимаюсь. Вот пример понимания – это то, чем я вот полтора часа, вот то, что я делал вот сейчас, это вот то самое. Я пытался понять другую культуру, исходя из абсолютно насущных потребностей моей страны и моих детей. Понимаете? Я все время занимаюсь только этим. Больше меня, собственно говоря, ничто не интересует. Вот. Так вот, смотрите, если у нас установлена процедура понимания, то тогда, когда мы ее осуществляем на примере изучения светского какого-нибудь произведения, мы совершаем лучшую подготовку для религиозного воспитания. Понимаете? Вот я преподавал детям исключительно светские дисциплины. Вот с вами я говорю о Священном Писании. С детьми никогда. Мы с ними изучали Гомера, Достоевского, Пушкина. Мы изучали только образцы, вот настоящие произведения. Я старался привести их к пониманию. Вот, смотришь, спрашиваешь, вот мы Гомера изучаем, я спрашиваю, ну как, поняли? Он говорит, поняли. Я говорю, да, а давайте проверим. Вот вам отрывок, почитайте-ка мне вот эти 10 строчек. И вот выходит ребенок и читает холодно, отстраненно, как будто это вообще его не касается. Я говорю, ну что ты говоришь, что ты понял? Что ты мямлишь? Ты весь холоден, а там бушует же жизнь. Выходит другой, начинает читать так, что... Говорит, слушай, остановись, ты нас сейчас... мы сейчас все переубиваем друг друга здесь. Понимаете? То есть он заразился, он уже в этом во всем. Нет, нет. А вот ты встань вот на эту, а как ее определишь, эту границу? Вот тут учитель, который говорит, вот нет, 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 вот здесь сюда, вот здесь сюда. Вот пройти нужно вот это, по этому золотому срединному пути, не сбиваясь ни влево, ни вправо. Вот в этом процедуре понимания как раз и происходит научение, это лучшая подготовка к религиозному образованию. Понимание – это то, что соединяет светское научение и религиозное образование. Никаких проблем не будет. Потому что все думают, а как же их совместить? Да вот в этой точке совмещайте, и все будет нормально. Единственное, что из светских памятников нужно выбирать только классику. Вот классика – это то, что достойно понимания. Знаете? Там, где вот потрудишься, поймешь, вот, и добудешь его. Вот искусство образца, да.
Это обвинение строится на материи преступления.
Правильно, поэтому судопроизводство не предполагает процедуры понимания. Поэтому я не пошел работать юристом. Знаете, потому что меня... Вот раньше, например, раньше, когда при более высоком уровне культуры, понимаете, вот, адвокаты были немножко другого стиля. Они, кроме мотива, они еще предъявляли личность человека, его личную историю. И никто не прерывал их. Говорит, так, послушайте, это не идет к делу. Что вы тут? А нет, вот что, Плевака начинал, почитайте его речь. Очень интересно, кстати. Он пытается доискаться до... Хорошо у него получалось или плохо, я не буду говорить. Но интенция этого была в этом. Он хотел предъявить личность человека. Потому что он адресовался к присяжным. У него были простые люди, не юристы. И судья не мог его прервать. Не мог ему сказать, это не идет к делу. Понимаете? Там была немножко более широкая сфера. То есть понимание не чуждо судопроизводству. Про древнюю Олимпиаду. Золотая середина в понимании и стояние на пределе. Одно это и то же или нет? Нет, это не одно и то же. Понимаете, понимание обязательно предполагает элемент внутренней тишины и отсутствия борьбы. Понимание – это такая, знаете, почти что молитвенная мистика. А стояние на пределе – это обязательно борение. Обязательно борение. Вот. Это состояние, когда человек не знает, вообще жив он или не жив, и где он находится. Вот такое состояние было у архангела Гавриила, когда он предстоял перед Богородицей, ужасашася, помните, и стояше. Значит, видя, когда он видел с бесплотным глазом воплощаемого тебя Господи, ужасашася и стояше, совы к ней таковая. Неправильный перевод, к сожалению. Там, знаете, находясь в экстазе, стоял. Перевод с греческого. В экстазе находился, все, он вышел из себя. Потому что вообще то, что происходило на его глазах, воплощение Господа, происходило в присутствии, значит, архангела. С бесплодным глазом тебя воплощающегося, он увидел это все. И вот он в экстазе стоял, в выступлении стоял. Это не процедура понимания, согласитесь. Это нечто другое. Хотя вопрос хороший. Какая главная ошибка в процедуре понимания? Если говорить о главной ошибке, то это, пожалуй, не главная тут ошибка, а есть очень серьезная ошибка в установке. Вот бывает ошибка в установке. И самая серьезная ошибка в установке – это манипуляция. Когда мы пытаемся манипулировать другими людьми. Вот когда это становится нашей установкой в отношении к другим людям, вот это мы уже в аду находимся. Хотя мы этого еще не знаем. Но мы себе уже этот ад сочинили. То есть я хотел бы, вот, так сказать, как бы, чтобы это было ясно. Одно дело управлять производством или вести дело, руководить людьми. Это одно. А другое дело манипулировать людьми. Для любых целей. Вот всякие это НЛП-психология там. И вообще даже на бытовом уровне. Знаете, так вот. Вот человек опытность приобретает, проницательность приобретает, вес приобретает, авторитет. Есть, знания позволяют, но он так начинает манипулировать людьми. Вот, когда это начинается, все, это уже забетонировано. Этот человек ничего понимать не будет. Его удовольствие в жизни совершенно... Слушают ли вас за границей? Слушают меня за границей и приглашают поехать, но для заграницы я ничего не делаю. По одной простой причине. Там то, что я говорю, непонятно. Вот почему? Потому что вот мы живем на такой земле, которые вот, знаете, вот от земли, на которой мы живем, вот здесь, эти вещи понятны. А там они непонятны. Хотя слушают, интересные вопросы задают. И книжки мне чудесные, так сказать, в копиях присылают, которых здесь нет. Вот здесь кумранских рукописей по книге «Бытия» невозможно. 3 года я не мог достать. Все библиотеки обшарил. А вот сейчас вот есть слушатель в Америке, он мне присылает том за томом. Вот у меня теперь эти книги есть. Но еще раз говорю, то, что понятно здесь, почему-то непонятно там. Непонятна вот сама горячность подхода, понимаете? Потому что вот здесь вот что-то происходит, вот здесь происходят события. А вот там какие-то вот события не происходят. Вот здесь мы обязаны отвечать на какие-то вопросы, а там эти вопросы не стоят. Тогда вообще становится непонятно, о чем мы так вот волнуемся по поводу библейских этих вот истин. Вы знаете, вот если бы я не работал с детьми, когда они мне задают вопросы, и первая задача, когда читаешь вопрос, это сразу понять, чего человек хочет спросить. Вот если это у меня уже навык, понимаете, это уже на автомате у меня. Вот, потому что вопрос интересный. Как вы относитесь к перестройке, национальным проектам и модернизации? Здорово. Смотрите, человек взял и объединил 3 явления, одно из которых провальное, объединил вместе. Я не имею права отвечать на такие вопросы напрямик, по одной простой причине. Значит, курс, который мы с вами здесь слушаем, называется «Библейские основания русской идеологии». Библейский. Вот я считаю, что сила идеологии не в массовости, а в глубине единомыслия. Вот если мы достигнем глубины единомыслия, а для этого понятие есть только в Священном Писании и в Священном Предании, когда мы достигнем глубины единомыслия, то мы с вами сможем расходиться во мнениях по поводу злободневных вопросов. И мы останемся единомышленниками. Но если я буду формулировать свое мнение, значит, о таких вот вопросах, то мы, может быть, скорее с вами разойдемся во мнениях, пока мы еще не докопались до настоящего базиса. Поэтому на такие вопросы я буду отвечать притчами. Вот, притча такая. Это отрывок из повести «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Значит, Иван Иванович, сейчас по памяти, боюсь, навру, но суть передам. Перечитайте. Наверное, Гоголь у каждого есть. Почти в начале повести. Значит, Иван Иванович после службы любил говорить с нищими и предавался этому скучному занятию, которого другой бы избежал исключительно по природной своей доброте. Он выбирал какую-нибудь самую нищую, изможденную, из заплаток в одежду одетую бабу, подходил и спрашивал: «Чего же ты хочешь?» Она говорила: «Три дня не ела, не пила, а голодала, как собака. Бедная ты головушка», — говорил Иван Иванович. «Ты ведь, наверное, хлеба хочешь. Ваша милость, хочу хлеба. Дайте хлебушка. А может быть, ты мясо хочешь? Это как будет угодно вашей милости. Ну, мясо-то лучше хлеба. Да где ж нам разбирать?» — говорила старуха, протягивая руку. На что Иван Иванович говорил: «Ну, ступай». Вот как вы относитесь к перестройке, национальным проектам и модернизации?
Можно вопрос?
Можно.
Вот вы говорите, у общечеловеков черно-белое восприятие мира.
Нет. Явления, которые стоит оценивать, они оценивают в двузначной системе. Вот так. Восприятие у них может быть богатое.
Но и Господь сказал, говорите «да», «да» или «нет», «нет», «остальное все от Бога».
Господь говорил «да», «да», «нет», «нет» только в одном смысле. Не присоединяй клятву к тому, что ты говоришь. Не клянись небом, не клянись землей. Будь искренним. И когда хочешь сказать «да», скажи «да». Когда хочешь сказать «нет», скажи «нет». Но нельзя сказать, что все явления подвергаются двузначной оценке «да» или «нет». Нет, это не так. Есть вещи, которые точно не подвергаются однозначной оценке. Я вам скажу так, что все религиозные истины антиномичны по природе. То есть вы на каждую религиозную истину вы найдете противоположную формулировку. И почему люди друг с другом так вот спорят, когда они в религии находятся? Одному нравится вот эта часть антиномии, а другому вот эта часть антиномии. И они идут стенка на стенку. Изначально нужно понять, что человеку дано двойное зрение. Мы должны видеть одно и одновременно видеть другое. Вот где начинается философ рационалистического плана, как Гегель? Он говорит, тезис, антитезис, синтез. Понимаете? У него, у философа, разумный человек, у него есть утешение. Он видит одно, видит отрицание и говорит, поднимемся на следующую стадию мышления, и там обретем синтез. Нет синтеза в религиозном мышлении. И не должно быть. Как только оно появляется, все, мы из области религии ушли в сферу философии и диалектики. Вот религиозные люди, они не диалектики. Они умеют видеть одно и умеют видеть другое. Это называется двойное зрение. Вот двойным зрением обладали греческие трагики, а из наших писателей, опять-таки, вот Пушкин и Достоевский. Вот они это культивировали в себе. Видеть одно и видеть другое одновременно. Вот это вот не скажешь да или нет, никак не скажешь.